Начинается дело.
Патриции Хайсмит в помиловании отказать.
Часть шестая.
Проходите, инспектор, проходите.
Да, признаюсь, мистер Бартлиби, вы заставили полицию поволноваться, когда сами так неожиданно исчезли.
А как же вы узнали, что я был в Брайтоне?
Мы связались с вашим другом, Алексом.
А.
Он и сообщил нам о вашем решении найти Элис.
Вот оно что. Мои поиски оказались бесплодными.
Ваш друг мистер Фэрроу...
Да,
Алекс Фэрроу. Дал понять, впрочем, он прямо сказал, что есть некоторые вещи, которые его беспокоят. Вот мне и хотелось бы про эти вещи услышать от вас самого.
А он случайно не намекал, что моя жена звонила ему?
Ваш тон неуместен. Что вы рассказали Алексу об убийстве вашей жены?
Мы шутили. У нас, инспектор, такая манера общаться,
это
понимаете?
Это глупые шутки. Вы должны быть сумасшедшим, чтобы говорить о том, как сбросили Элис с лестницы, труп завернули в ковер, закопали в лесу.
Я еще раз говорю, мы шутили. Кстати, Алекс отлично мне подыгрывал.
Пока вы были в Брайтоне... У нас тут случилось еще одно маленькое событие. В лавочке, где торгуют газетами, здесь, в Бликом-Хитте, была найдена ваша тетрадочка.
Испуг Сидни при этих словах инспектора был вполне натуральным. Но надо же было забыть ее именно в этой дрянной ловчонке у такого злобного и подозрительного хозяина. Теперь он вспомнил. За день до отъезда в Брайтон он покупал там газеты и вместе с бумажником доставал из кармана тетрадь.
А я-то ума не мог приложить, где я ее забыл. Но там ничего важного, просто наброски. Если вас интересует, не запись ли это действительных событий, то нет, знаете ли.
Значит, говорите, наброски.
Наброски.
Да, вы играли с огнем, записывая такие вещи в сложное для вас время.
Все это мои выдумки.
И все же тетрадь побудет некоторое время у нас.
Когда инспектор Броквей ушел, Сидни не мог усидеть дома. Его непреодолимо тянуло на воздух. Он брел по улицам маленького Саффолка и силился представить, как Элис под руку с Эдвардом гуляет по пляжу.
Они вместе уже 2 месяца. Достаточно, чтобы хорошенько узнать друг друга. Что же Элис собирается делать дальше? Почему она не напишет? Письмо можно было отправить из Лондона. А если уж ей так не хочется, чтобы я знал, где она прячется?
Сидни всерьез овладела желанием написать Элис письмо и спросить, что она хочет. Втолковать ей, что он может в любой момент положить конец ее нелепой игре. Но после некоторого размышления он от этой идеи отказался. Однако ситуация вокруг него становилась все интереснее. Любопытно, как далеко может зайти в своей низости Алекс Фэрроу?
Привет, Алекс, это я, Сид. Во-первых, сразу скажу, что я знаю о твоих разговорах с инспектором. Бог тебе судья, дружище. Во-вторых, запомни, для меня твои условия неприемлемы. Это я насчет гонорара. Неприемлемы и все. Пока.
Вернувшись домой с прогулки, он первым делом разобрал почту. Очень удивился, когда неожиданно обнаружил конверт с фирменным знаком издательства «Поттер и Дэш». Туда он посылал рукопись запланированных судей.
Ну-ка, что там они? Боже, невероятно. Они берут книгу. Не могли бы вы приехать к нам в офис, чтобы обсудить некоторые детали контракта? Приехать к нам в офис.
Когда безудержный порыв радости немного отступил, и Сидни как-то мог уже реагировать на все остальное, он с удивлением заметил на первой полосе Evening Standard свою фотографию и подпись «Человек-загадка».
А это что такое? Из компетентных источников нам стало известно, что сегодня один из близких знакомых Сидни Бартлиби, дело об исчезновении жены, пролил свет на личность этого молодого американца. Не вдаваясь в подробности, он отозвался о Бартлиби как о человеке, полностью потерявшем, по всей видимости, чувство реальности. Да идите вы все.
Во вторник, 23 августа, почтой пришло краткое уведомление от Сесила Пламера из «Гранада Телевижн». Он писал, что в сложившихся обстоятельствах приобретение прав на сериал «Кнут» придется отложить до выяснения ситуации. Контракт, само собой, надо будет перезаключить. Сидни был оглушен. Он почувствовал в ногах слабость. Казалось, в сердце что-то оборвалось. Он долго соображал, что же делать, но ничего другого, как все-таки написать Элис письмо, он не придумал.
Дорогая Элис, уже несколько дней, как мне известно, где ты? Поверь, я уважаю твое право на уединение, но ситуация складывается так, что я вынужден просить тебя выйти из подполья и объяснить, что ты жива и невредима. После этого, если пожелаешь, можешь исчезнуть опять. Твое молчание серьезно осложняет мне жизнь и сказывается на работе. С любовью и наилучшими пожеланиями, Сид.
Когда через два дня никакого ответа на письмо не последовало, Сидни незамедлительно послал телеграмму. «Свяжись с родителями. Завтра во вторник, в противном случае, приезжаю. Сид». Прошел еще один день. Ни письма от Элис, ни звонка от ее родителей не последовало. Правда, пришла одна депеша, но это уже было послание от Алекса Ферро.
«Ты действительно не в себе и уже давно. Твой воспаленный ум изобретает сюжеты, которые настолько извращены и лишены здравого смысла, что мне постоянно приходится возвращать их на грешную землю. Ты сам заманил себя в эту ловушку. Ради тебя самого умоляю, сделай что-нибудь, если у тебя осталась хоть капля разума. Пойди в полицию. Заяви, что ты душевно больной. Это облегчит твою участь. Ведь ты в самом деле убил Элис».
Когда принесли сначала письмо, а потом и телеграмму от Сидни, Элис по-настоящему запаниковала. Сидни не только знал, где она, но ему известно даже имя, под которым она скрывается. Значит, он знает и с кем она. Он шпионил, причем весьма удачно. Ее преследовало опасение, что Сидни может ворваться к ней в любую минуту и расправиться, не утруждая себя предварительными звонками в полицию.
Кто там?
Я. Это я, Элис, открой.
Входи, входи, милая.
Почему заперта дверь? Что случилось, Элис?
Ничего, то есть теперь, когда ты здесь, Эдди...
Ну-ка, возьми себя в руки. Тебя выследила полиция?
Нет.
Встретила знакомых?
Нет. Быть может, я беременна.
Что? Но ты же говорила...
Да пока никаких признаков, Эдди.
Этого еще не хватало. Я же предупреждал тебя, пора прекратить эту комедию с исчезновением. Ну что, доигралась?
Так ты что, бросаешь меня?
Ну, зачем так сразу?
Тогда поехали к моим родителям.
Нет, это исключено. Но я принял решение. Я сделаю первый ход, вернувшись в Лондон. Я уеду сегодня.
Ой, Эдвард, не покидай меня.
Милая, ты прекрасно знаешь, что свое счастье я мыслю только вместе с тобой. Какая бы участь ни ждала нас... Мы встретим ее бок о бок, но не заставляй меня рисковать положением в обществе. Пойми, второй раз мне карьеры не сделать.
Так оставайся здесь.
Не могу, мне необходимо уехать.
Сначала нерешительно, но постепенно осмелев, Эдвард принялся укладывать все свои вещи в большой чемодан, который достал из стенного шкафа. В этот момент Элис вспомнила, что должна Эдварду 172 фунта, потому что с тех пор, как они поселились вместе, по счетам платил он. Отдать долг она не могла, деньги у нее были, но расплатиться с ним – самая простая из вставших перед ней проблем. Она подняла свой стакан и попыталась залпом выпить содержимое, но поперхнулась и закашлялась. Потом посмотрела на Эдварда и метнулась к двери.
Алло, у телефона Сидни Бартлиби.
С вами говорит инспектор Броквей.
Да, инспектор, я узнал ваш голос.
Не могли бы вы приехать в Лондон сегодня около 6 вечера?
Видите ли, я ожидаю очень важный звонок.
Исключено. Приезжайте, когда вам велят.
Да, именно в этот день Сидни ждал новостей от Элис. Он представлял, что именно сегодня Элис отправится наконец к родителям и каким-либо образом даст о себе знать. Но после звонка полицейского день был безнадежно испорчен. «Если Элис не объявится сегодня, — думал Сидни, — я ворвусь в их гнездышко в Уортинге, отделаю как следует мистера Тилбьюри и оттаскаю за космо эту негодяйку». Ну что ж, делать было нечего. Следовало отправляться на вокзал. Купив билет на поезд, он подошел к станционному газетному киоску. Ему в глаза бросился заголовок в «Стандарт». «Женщина найдена мертвой». Рядом помещался снимок скалы, возвышавшейся над покрытым крупными валунами берегом моря. «Скала находится в окрестностях Уортинга», – прочел он чуть ниже. Чувствуя, что у него перехватывает дыхание, Сидни купил газету.
Жители Уортинга опознали в погибшей миссис Лимонс, которая вместе с мужем сняла недавно меблированную виллу в этом городке. Поскольку на одной из сумочек миссис Лимонс оказались инициалы ЭБ, у полиции есть основания подозревать, что погибший никто иной, как 26-летняя Элис Бартлиби, пропавшая без вести еще 2 июля нынешнего года. Когда этот материал подписывался в печать, полиция продолжала опрос свидетелей. Она покончила с собой. Или Тилбьюри столкнул ее?
В дороге Сидни строил один план за другим. Идей возникало много, но некоторые он сразу же отвергал. Его голова работала со скоростью хорошего компьютера. В Лондоне Сидни оказался в 20 минут шестого. Доехав до Найтсбриджа, он сошел и купил в аптеке большую упаковку снотворного. Не самого сильного, но без рецепта ничего другого ему бы не дали. В телефонном справочнике он выяснил, что Эдвард Тилбьюри проживает на Слоун-стрит. Через четверть часа Сидни стоял у нужного ему дома.
Простите, а кто вы такой?
Меня зовут Сидни. Добрый вечер, мистер Тилбьюри.
Ну что ж, я даже хотел поговорить с вами. Вы, конечно, знаете про Элис?
Знаю.
Присаживайтесь.
Нет, спасибо. У меня мало времени.
Вы, конечно, пришли объясниться. Прошлый вечер и мне едва не стоил жизни. Понимаете... Вчера я кинулся вдогонку за Элис. Она была в ужасном состоянии. Я пытался убедить ее вернуться в родительский дом. То есть я хочу сказать, что уговаривал ее не раз. Угу. Вчера она слишком много выпила еще до моего приезда и была взвинчена сверх всякой меры. Она забралась на скалу и бросилась с нее, прежде чем я мог успеть что-либо сделать.
Угу. А после того, как все было кончено, вы, значит, сбежали?
Нет, я был в шоке. Угу. Наверное, не стоило этого делать, но я действительно ничего не соображал.
Значит, полиция вас еще не допрашивала?
Нет. И я очень надеюсь, что не будет.
Вы взволнованы, мистер Тилбери. Вам нужно принять успокоительное. Бросьте-ка в бокал таблетку-другую снотворного.
Что, простите?
Есть у вас снотворное?
Да. Угу. Но сейчас я в нем не нуждаюсь. Да, кажется, вчера вечером я выпил последнюю таблетку.
Это не страшно. Я захватил с собой.
Зачем?
Выпейте, вам это необходимо.
Нет.
Пей, или я тебя сейчас так отделаю. Вот. Хорошо. А теперь еще одну. Ну, смелее. Отлично.
Я не понимаю, чего ты от меня хочешь.
Спокойствие.
Чего?
Спокойствие. И не вздумай кричать. Если даже кто-то придет, я скажу, что ты вздумал отравиться, потому что убил Элис, столкнув ее со скалы.
Я не хочу больше снотворного.
Ты ведь столкнул Элис, верно?
Нет,
Нет!
Тихо,
нет!
Тихо, помощи тебе ждать не приходится, так что ты выпьешь таблетки, как миленький. Ну, давай, давай, давай. И это самый легкий путь и самый достойный в твоем положении. Двойное самоубийство. Глотай, глотай. Любовники договорились вместе уйти из жизни. Или ты хочешь, чтобы я показал в полиции, что ты признался мне в убийстве? Версии будет такой. Я пришел к тебе примерно в четверть шестого, когда ты уже успел накачаться снотворным до полусмерти. И ты сказал мне, что кончаешь с собой, потому что убил Элис.
В последующие несколько минут Тилбьюри, как птица, склевал с ладони Сидни все до единой оставшиеся таблетки, а потом, рухнув на бок с полуоткрытым ртом, словно бы пытался даже что-то сказать, но ему явно не хватало для этого сил. Тогда Сидни достал из кармана Тилбьюри носовой платок, тщательно протер им бокал, убрав отпечатки своих пальцев, и, держась за обернутый платком ободок, приложил бокал к губам и безжизненной руке Эдварда.
Мистер Бартлеби, мне искренне жаль, что так случилось с вашей женой. Примите искренние соболезнования, но должен сообщить, что в погибшей опознана именно она.
Я так и знал.
Знали?
Да, как только увидел снимок в газете.
Нам удалось установить личность человека, с которым в последнее время жила ваша жена. Вам что-нибудь говорит имя Эдварда Тилбери?
Нет, я никогда не виделся с ним.
Сидни говорил так спокойно, словно все это его не касалось ни в малейшей степени.
Ну что же, вот вам ваша тетрадка. Думаю, она еще пригодится вам.
Сидни еще не знал, как обернется дело, но уже чувствовал, что в этой тетради запишет все, что относилось к убийству Тилбьюри, чтобы ничего не забыть, чтобы ощущения остались достоверными. Инспектор молча смотрел на него, и в этом пронизывающем взгляде читалось: «Он знает правду». Сидни стало не по себе, но всего лишь на мгновение. Его не должен пугать этот обвиняющий взгляд. Полиция никогда и ничего не сможет доказать.
Радиокультура представляет программу «Острый сюжет».
На этом роман Патриции Хайсмит «В помиловании отказать» подходит к концу.
Следствие ведет Лев Ганкин. Свидетели.
Актеры Дмитрий Филимонов, Дарья Фролова, Елена Мелиотти, Александр Быков, Алла Малкова, Александр Левашов и другие. До встречи и постарайтесь не путать реальность с художественным вымыслом.
Острый сюжет. Все тайное, тайное, тайное станет явным, явным, явным. На радио «Культура».